Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20 часов 6 минут. У микрофона Анастасия Аношко. Привет всем. Вы можете писать нам в эфир, как обычно, через Телеграм, говорит МСК-бот. Но те, кто пишут, те пишут. Я, кстати, каждый день я вижу новые имена. Каким-то образом люди тут идентифицируются, которые пишут нам через Телеграм, какими-то кличками. Вот. Я не знаю, в каком месте получается так, что у тебя есть имя. Когда я пишу в эфир, я проверяла, у меня есть имя Настя латинскими буквами. Я не очень поняла, откуда оно берется, но оно откуда-то берется. Можете провести эксперимент, что-то написать к нам в Телеграм, и я увижу это в эфире. Говорит МСК-бот латинскими буквами в одно слово. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. И что я вам хотела рассказать? Сегодня у нас будет такая имитация небольшая в первой части родительского собрания. На Западе набирает популярность теперь уже не видеоигры, которые зло, и все родители пытаются ограничивать своих детей, до определенной степени это получается, но потом все это выходит из-под контроля к определенному возрасту, и есть миллионы рассказов родителей про то, как они пытались это все сдерживать, но в итоге потеряли этот контроль. Как оторвать от экранов. Даже, говорят, коучей специальных нанимают детям. Родители сами, собственным примером, не в состоянии подать, значит, правильный знак, потому что им надо новости смотреть в ленте все время, непрерывно. Вот поэтому они нанимают специальных учителей, которые учат ребенка экрану меньше времени уделять. Но набирает популярность аудиоколонка, аудиоигры. Есть стартап, который называется Yotto Player. Это просто такой кубик, просто колоночка с двумя кнопками. Там всегда можно включить, выключить, сделать погромче, сделать потише. Все. Больше ничего нельзя. И раньше он просто был набит... Ну, это, по сути, это на самом деле аналог. Можно купить просто колонку и карту памяти и накачать в нее всяких аудиосказок, например, да, как я тоже делала. Вы, наверное, тоже так делали. Там, и куда-нибудь там в дорогу или на дачу. В общем, ребенок включает, а там сказки. Вот, и ты как бы гоняешь между этими сказками. Но это все, конечно, это чем-то напоминает наш... В детстве, может, у всех были виниловые пластинки с проигрывателем, да, на ночь. Вот у тебя есть ограниченное количество пластинок, их много, но все-таки они конечны. Вот ты выбираешь между ними, никакую сказку давно не слушал, вот ты ее поставил по новой. А тут все-таки у нас интернет, бесконечное количество материала, можно одно стирать, другое ставить. В общем, есть такой проект, который раньше был просто... такой колонкой, что вам не надо было просто тратить время, там всякие подкасты для детей и аудиокниги, и развлекаловка, а теперь, значит, они немножко шагнули вперед, и у них продвинутая версия, они встроили туда что-то вроде голосового помощника, который умеет играть в игры, в аудиоигры, то есть это все на слух. В этот момент не страдают глаза. Всякие отгадалки, играют в города и так далее. Там есть возможности, значит... И вот то, что сейчас эта колонка придумала, Yotto Player, это, значит, они только в одном помещении, если ты находишься. Ну, можно представить себе, что и удаленно тоже можно будет когда-нибудь играть, где там какие-нибудь родственники дальние, в другом месте находясь, могут принять участие. Как вы детей отучаете от экранов? Расскажите, есть ли у вас какие-то методы? Ставите ли вы ограничения? Следите ли вы за тем, сколько дети... Ваши дети сидят, проводят в телефоне. Кстати, конечно, проводя в телефоне время, дети, они, во-первых, общаются, там этот WhatsApp несчастный, например, с одноклассниками или там с друзьями по площадке. Сейчас дети обмениваются телефонами, да, номерами, встречаясь, например, на какой-нибудь площадке в парке. Дети моментально знакомятся, играют в какую-нибудь коллективную игру, стоп-землю или во что-то, и потом, значит, если им нравится, они еще могут поменяться телефонами, и потом могут быть на связи, на самом деле. И вот они переговариваются, и вот они играют. При этом, когда надо, значит, понять, какое спряжение у глагола, почему-то они звонят вам, начинают вас спрашивать, вместо того, чтобы обратиться к собственному телефону с этим вопросом и получить там совершенно четкий ответ на каком-нибудь Яндекс.Кьюра, если не судьба, в учебник заглянуть. Ну, учебники сейчас так сделаны, там такой дизайн, я не знаю, 4-го, 2-го, 3-го класса, я лично с трудом понимаю, мне не нравится. Мне больше нравится наш старый советский образец, где там на желтой бумаге правила в рамочке, под рамочкой упражнения, все. Никаких там, вот эта вот размазанная информация вся по учебнику, это очень сложно, и детям тоже сложно, но она как-то немножко переформатирована. То есть информация та же, но показана непонятно. Если непонятно, можешь в интернет заглянуть. Вот это они не могут еще. Ну, не все могут. Могут, но не все. СМС-портал +7 925 88 88 94 и 8. Аудио. Вы переключаете детей на аудио? Как вы боретесь? Следите ли вы? Сколько лет вашему ребенку? Сколько он сидит у вас? Смотрите ли вы за экранным временем или нет? Телеграм, говорит Москобот. Читаю сообщения, сейчас буду принимать звонки. Уже можете начинать набирать. +7 925 88 88 94 и 8. Всем рекомендую владельцам Android приложение Family Link. Контролирует и время приложения, ну и местоположение. Это пишет нам Алекс. Ну, это Family Link, да, это у Андроида есть, и это первое, что, конечно, стоит у тех, у кого Андроид. Но надо же еще контролировать, а потом принимать тяжелые решения. А что вы делаете, если вы видите, что ваш какой-нибудь четвероклассник или третьеклассник проводит в телефоне 5 часов, пока вы на работе? Ну, вот он в школе, потом он там что-то все делает, но вот, а и того утром он посидел, днем он, вечером. Вот что, вы что-то делаете или вы ничего не делаете? Что, ну, нужно ли что-то делать? А может быть, мы просто старые какие-то все немодные, пытаемся их утащить костлявыми руками куда-то за собой в могилу, вот в эту вот какого-то эпохи до интернета, там, до всего, до телефонов и так далее. А может быть, этого не стоит делать? А может быть, будущее за теми, кто больше всех проведет времени в телефоне? Как вы считаете? Давайте, начинаем дискуссию. Я ее, значит, открываю. СМС +7 925 88 88 94 8. Все забаненные номера уже активизировались, начинают звонить с дикой силы. Это очень интересно. Это 7373948. Наш прямой московский городской номер. Анастасия, а вот мне кажется, что Телеграм несчастный. Несчастный Телеграм. А что несчастный Телеграм? У нас там что, в Телеграме жизнь? Я, кстати, не вот насчет Телеграма думаю, что детям Телеграм, ну, это страшно, потому что там ты можешь случайно наткнуться, ну, то есть там очень сложно с контролем. То есть там можно найти все, что угодно, и нежелательное что-то для детей. В этом смысле я бы детям Телеграм... То есть я не знаю, какое там сейчас ограничение возрастное у Телеграма стоит. То есть взрослым людям он очень хорош, он лучше. Подписывайтесь на мой Телеграм. У меня там... Я ищу свой стиль, я сейчас в экспериментах и так далее. Вам понравится. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло, говорите.
Добрый вечер, Анастасия.
Да, добрый вечер.
Ну, только у меня беда. У меня такие дочки с зятем не очень инфантильные, но я прям с внуком воюю, ему сейчас 17 лет, ну и воюю очень давно. Я говорю, Дима, пойдем на лыжах, хоккей, на коньки. Ну, как ты отрываешь, сидят и сидят, ну это беда какая-то, это, по-моему, беда века вот этого.
Ну вот бы послушать вашего внука, вот я бы хотела бы с ним поговорить, он не рядом у вас там, нет? Он скажет, деда, все нормально, мы ходим на лыжах. Ну, с тобой, может, не очень интересно, дед.
Я вытаскиваю, ему нравится, хорошо. Но опять, как домой заходит, опять втыкается в это и все.
Ну, а что ему дома на лыжах сидеть? Ну, я его так защищаю для смеха.
Да нас раньше помнит, как домой не
затащить. Может, он работает там, Ладно, спасибо, извините, да. Может, он там работает уже. Понимаете, ведь интернет – это же информация, интернет – это же и, ну, вот, все новое. 7373948, алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, ну как, вы контролируете, у вас есть дети или вы сам еще ребенок, дитя?
Нет, у меня есть ребенок, ему, правда, 6 лет всего. Так. Но сейчас, получается, договариваться с ребенком таким образом, мы проговариваем время, какое выделяем экраном, и ставим таймер, и, в принципе, это пока зарабатывает.
Что ставите? Камеры?
Таймер.
А, таймер. А это вы свой телефон даете, или вы ему собственный уже купили?
Ну, у него свой телефон есть, свой планшет есть, но, в принципе...
И сколько у вас 6-летний ребенок проводит? Как вы договариваетесь обычно? В день сколько?
Ну, в день не ставим, но так можно договориться там на 5-10 минут и выключаем экран и переключаемся на какие-то другие занятия.
5-10 поэтому... минут. А что он делает эти 5-10 минут там?
Играет. Играет в игры.
А в какие?
А сейчас много таких игр, знаете, вот, они с реальными людьми играют, то есть, типа, как Roblox, еще какие-то названия такие.
Это социальная сеть для детей, да. Знаете, это было такое сейчас недавно интервью о том, что новая Коко Шанель сейчас сидит и создает какую-то маленькую еще девочку, она еще не выросла, и она сидит наверняка где-то в Roblox и делает игровые костюмы каким-то там героям. Ну, это как бы такие футуристические всякие там подборки. Где-то я мелькнула у меня в голове. То есть Roblox и что еще?
Еще есть игра, по-моему, Among Us называется. Mm-hmm.
Ну, это мы знаем, да, это мы знаем. Я так вот, это что-то типа мафии, да? Вы пробовали сами? Да. Вот вам интересно? Вы хоть раз попробовали сами там поиграть, посидеть?
Нет, я не пробовал.
Я не могу себя заставить. Ну, в смысле, я пробовала, но мне вообще не интересно.
Мне тоже не интересно, мне не вообще нравится, нет. Как это оформлено, не как вот что там делать уже, я не понимаю, но в общем.
А, вот на подсказ Brawl Stars есть там у вас, нет? Ну, 5-10 минут, это сколько раз в день у вас такие включения? Раз 5?
Ну, да, наверное, примерно так. Ну, зависит уже от ситуации, от того, как...
Ну, а вот аудиоформат, вы бы хотели переключить такую колонку, которая играет, он с ней разговаривает, там вопросы задает?
Разговаривает, да, можно ли называть, ну, с Алисой разговаривает.
Ну, можно, что, сейчас у всех включится она, знаете, да, когда люди, народ едет в телефон, я не буду называть, нет, потому что народ едет, у всех там сбрасывается маршрут, эта девушка начинает там что-то переспрашивать, глушит музыку, все это неприятно.
Да, но... Интересная вещь, самая, ну, я не знаю, как у других. Ну, вот эта колонка, по крайней мере, контент как-то ограничивает, когда слышен детский голос, она не включается.
А, вот как. Ну, понятно. Хорошо, спасибо вам за интересный да, рассказ, опыт. Какая дурь, господи, пишет мебель. А после 10 минут в Роблоксе с ровесниками он должен 24 часа сидеть с вами и читать книжку? Ну, почему? Ну, там, поесть, погулять. Ну что, 6-летний ребенок. Я очень хорошо знаю расписание 6-летних детей. Там много-много всяких занятий. Лучше в Инстаграм пускай сидит, чем в баре с подругами. О, боже. Вот Олег молодец. Первый раз я за него. И много-много знаков таких с поднятым пальцем. Мол, здорово. Пишет Антон. Алла из Северного Тушина. Олег, ты такой нудный, что с тобой куда пойти легче повеситься, пишет Алла. Я вас умоляю, а вы что, в детском садике мату учились? Не учились? И одно место не показывали, особенно... Отбитые индивидуалы, никакая это не беда. Ага. Ну, в смысле, дети в интернете, это не беда. Я ничего не делаю, сдаст ЕГЭ, слава богу. Вот, пишет мастер, вот такое отношение. Родительский контроль на ПК, PlayStation и в телефоне. Все управление с телефона родителя. Очень удобно. Десолейтер пишет. Так вы расскажите, Десолейтер, сколько лет ребенку, сколько часов он у вас сидит? Сколько у него экранное время? Какое, вы его ограничили или нет? Понимаете, когда вы экранное время ограничиваете, там тогда получается... У ребенка сложная дилемма, потому что ему нужно там, получается, выбрать, что он выбирает там, общение, просто эти несчастные голосовые сообщения, они друг другу в силу своей лени они отправляют, вместо того, чтобы набирать сообщения, они еще и русский язык не очень хорошо, пока знают некоторые, вот, там у них ромает все, там абсолютно и грамматика, и синтаксис, и все, ну, это их, правда, и не смущает, но они себе пишут эти войсы, сейчас уже перестали, кстати, уже они поняли, что вот у нас к 11 годам, я так понимаю, что голосовых сообщений стало меньше. Вот. Но они их здорово иногда, правда, прослушивают через колонку, а не через кухо. Поэтому бдительный родитель, который рядом, он все время это все может слышать и немножко контролировать, соответственно, содержание этих разговоров. Но, в общем, ему нужно будет, получается, что? Выбирать, да, между тем, чтобы голосовые сообщения послушать и посидеть в каком-нибудь Роблоксе или еще где. Настя, запусти трансляцию в телеге. Зачем вам? Нет, в телеге потом я как-нибудь поразвлекаюсь. Настя, как меня зовут? Спрашивает 35-й через СМС. Зачем через СМС? 7373-94-8. Алло, здравствуйте. 7373-94-8. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Игорь, Москва.
Говорите.
Ну, найдет меня 13 лет сыну, да?
Да.
Как говорится, и вот он постоянно в телефоне, и вот, ну, стараешься уж как-то, ну, пойдем погуляем, пойдем с собакой, пойдем туда-сюда, ни в какую, понимаете, вот сядет и...
А что он там делает? Слушайте, ну а что, а вы знаете, что он там делает? Вот это вот, что он в телефоне, это понятно, а может он там что-то классное делает?
Играет с другом в какую-то игру, там какие-то у них собирают какие-то там... непонятные сокровища, еще что-то.
13 лет.
Ну, да, то есть что-то вообще там непонятное.
И что?
Поехали на майские праздники, поехали на базу рыбу ловить.
Так.
Не хочу далеко ехать, связь плохая, туда-сюда, все, вот так вот.
Не будет ничего, не поедет.
Да, ничего не хочет.
Слушайте, ну это, знаете, сказать. Можно я вас успокою? Даже если бы он не играл с другом все время вот в эти сокровища, в этом возрасте я уже тоже начинала отказываться, значит, от дальних поездок. У меня были намного более привлекательные какие-то планы побольше в одиночестве там посидеть, и вообще уже как бы начинаешь отделяться, мне кажется. Ну, как бы у всех по-разному, да, но подростковое, возрастное, это уже...
У меня уже дети-то выросли уже, старшим-то уже под 40 лет.
Ага, понятно.
Гвоздик уже. Ну, то есть, как говорится, ну, в то время не было вот этого ничего.
Ну, да. Но вы беспокоитесь за него, да? Все ли у него в жизни будет хорошо?
Конечно, беспокоишься. Сейчас хоть гантели попросил, девушка его.
Вот.
Хотел девушку пригласить в кино, понимаешь? Она ему отказала. Он приехал, говорит, купи мне гантели по 10 килограмм, хочу накачаться.
Сразу по 10? Ну, вы ему по полтора, я надеюсь, купили-то для начала.
Нет, я ему по килограмму
Чтобы не перетрудиться. Правильно, а подожди, килограмм много, я знаю, с непривычки. Это кажется сначала, что легко, а потом ты там уже на десятую минуту начинаешь умирать.
Нельзя.
Да, да.
Килограмм нормально для детей, вот такой возраст. Для начала нормально. Ну вот, ну так что вот так вот тоже, знаете.
Но вы контролируете, вы не контролируете, вы только вот прям наблюдаете и вот переживаете, и все, и
я
говорите еще.
Я ему говорю, хватит играть, пошли там погуляем или еще что-то там, ну вытаскиваем,
ну, да.
Стараемся-то. Выучить уроки делать, а я уроки там, все, мне ничего не надо. Вечером мама мне звонит, ты в журнал заглядывай, я говорю, нет.
А что там?
Говорю, у него там уроков целая куча, блин.
Ага, а он, ну, может, он их сделал.
А он говорит, я говорю, нам ничего не задали, у нас все нормально.
А, ну понятно.
Вот так вот, понимаете.
Но потом его, когда он испугается, потом испугается что-нибудь и сядет. Ну, бывает такое. Ну, ладно, спасибо вам большое за звонок. Интересно было, послушать. Вот отец подростка пожаловался. Настя, как там звук лучше слышно, как по клавишам цокать. Так, сначала родители, чтобы дети им не мешали, приучают их к компьютерным игрушкам, а потом плачутся над игроманией своих детей, пишет 51-й. Ну, как приучают? Там приучать не надо. Ничего никому приучать не надо. Просто дал в руки, и все. И все, уже поехало. Все, закончилось. Человек, уткнувшийся в смартфон, выпадает из реальной жизни. Не знаю. Не знаю. Вы знаете, сколько всего человек, взрослый человек, может сделать при помощи смартфона? Это невероятно. Это просто как крылья. Я часто задаю себе вопрос. Вот то, что мне удается, например, сделать, ну, даже рутинные... Мы потом это все вытрем, да, спасибо. Я кофе пролила, как всегда. Рутинных всяких вещей, для которых мои, там, не знаю, поколение моих родителей, оно стаптывало ноги в каких-то коридорах, в какой-то что-то там, куда-то ездило, что-то все это, на каких-то вот связях, какие-то любые дела с документами, я не знаю, со стройками, ремонтами, все что угодно, это занимало, просто жизнь. Человека просто отнимала, ела время, просто вся жизнь проходила там в решении каких-то проблем. Сейчас я как взрослый человек, я вот при помощи телефона, просто сидя на площадке, вот дети гуляют, они, кстати, не перестают гулять, и они точно так же, по моим наблюдениям, играют во дворах, у них есть свои компании, они знакомятся, как я вам уже сказала, в парках, замечательно играют в коллективные игры, все у них в этом смысле хорошо. А я в это время сижу на скамеечке и выгляжу как уткнувшийся в телефон родитель в этот момент. Но на самом деле я делаю просто огромное количество дел, просто какое-то невероятное. Причем начиная, может быть, там с каких-то, простите, там писем в ведомство, да, для решения какой-то локальной проблемы, и заканчивая там... Ну, покупками еды, да, которая должна, там, продукты приедут курьером там в определенное время. И это все через телефон, поэтому это очень круто. Вот, но именно ранний возраст, да, детский, он вызывает опасения и сомнения в том, нужно, и в какой возраст нужно, нужно ли ограничить. Потом ты даешь это, ты тут же как, значит, начинаешь это отнимать. Да, вот он, ребенок погружается, вот он человек со смартфоном, это уже не человек без смартфона, это две разных, как бы, это твое продолжение, да, ты там его мыслишь, как вот, ну, дополнительную такую реальность, которая рядом с тобой. И вот и родитель начинает превращаться в жандарма, который, значит, надоедливой мухой, там что-то тебе про уроки все время напоминает, очень скучно. Это все выглядит, и так ты быстрее станешь врагом, на самом деле, для ребенка, ну, на определенное время. А дальше уж как пойдет, как пойдет. Телеграм наш говорит Москобот. Смартфон жесть. Что это такое? Трое детей, на всех настроен родительский контроль. Мальчишкам 7 и 11 лет. На день выделено 1.5 часа. На каком устройстве, сколько тратить времени, выбирают сами. Дочь 14 лет сама организовывает свое время, не злоупотребляя играми. Поэтому у нее 4 часа на день. Дизолейтер пишет, молодцы. Так, Евгений, а меня в детстве родители ругали, что сильно много читаю, пугали, что глаза будут болеть, в очках придется ходить. Ну, в очках и правда стал ходить, пишет Евгений. Ничего себе, Евгений, вы такой образцовый. Я даже себе не представляю, ругали. Тут уж не заставить. В первом классе мой ребенок начал играть в ПК с 15 минут. В каждом классе время увеличилось на 15 минут, проблем не было. А папа выпивает, сынок в телефоне, а проблема одна и та же, зависимость. Дочка Алиса 7... Ой, зачем вы написали имя? 7 лет, любит играть в телефоне, не в игру Майнкрафт. Настасья, добрый вечер, пишет Фомик. Фомик, в первом классе мой ребенок играл в Петр 15 метров. Что это такое? Не знаю. В общем, вот, Алла есть в инсте? Вот, ну, сейчас какая-то странная переписка в Телеграме, которая уже, кажется, каким-то между собойчиком какая-то. Алла, Алла, наверное, из Северного Тушина. Алла, вас, видите, приглашают. Я думаю, вы все можете встретиться в чате моего Телеграм-канала «Анушка». Вот, а я вам давайте еще из электронных новостей, всяких таких диджитал, расскажу о том, что YouTube начинает скрывать количество дизлайков для того, что... Пока в качестве эксперимента, то есть это не у всех, но вы можете, если у вас есть, зайти и проверить, видны ли вам дизлайки. И делается это для того, чтобы, я так поняла, чтобы не расстраивались эти хозяева каналов, я так поняла. Почему? То есть на самом деле действительно это вообще вся эта история, человек очень независимое, конечно, существо от массового общественного одобрения, и вся эта история, она влияет на настроение создателей контента. Если много дизлайков, ну, если это не цель на самом деле, то это действительно может расстроить кого-то. В этом смысле Telegram, он хорош тем, что там нету. Ну, то есть некоторые могут себе каналы, они включают себе лайк и дизлайк, то есть там какие-то у них появляются такие окошечки, огонь, там улыбочка или там ручка, пальчик вверх, но в Телеграме другая история, ты смотришь и ты видишь, если от тебя отписываются люди, это очень сильно влияет на настроение автора канала, всегда. Вот, в этом смысле спасения никакого нет, то есть тут нужна объективность. Но вот сейчас YouTube все взвесили, поскольку они, видимо, считают себя площадкой, которая должна приносить только радость исключительно всем и пользователям, и создателям контента, то вот дизлайки отключают, посмотрим, чем этот эксперимент закончится, и заметно ли это будет на территории Российской Федерации. Мы, кстати, я так думаю, что, судя по всему, ждем появления в ближайшее время либо раскрутки какого-нибудь нашего отечественного видеохостинга, потому что на самом деле, хотя хоть на YouTube очень многие, но с YouTube, так сказать, YouTube сам делает, что хочет, а мы в этом смысле ему не указ. Так что нас даже, может, и не послушать никто. Если вы хотите дизлайки видеть, вам вообще это важно для того, чтобы, когда вы заходите, чтобы оценить, смотреть, например, какой-то ролик или нет? Не знаю. Если это не топовые какие-то истории, то это, наверное, вообще не очень интересно. Не знаю, как создатели ориентируются в этом смысле. 20 часов 30 минут. Слушаем новости, после этого продолжим.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Так, мы продолжаем с вами. У нас Валентина Матвиенко сегодня... Я не поняла, в каком контексте она высказалась относительно вот этой песни «Манижа», с которой «Манижа» должна ехать на Евровидение, потому что казалось, что скандал или не скандал, ну, вот вся эта история уже отгремела, уже там все высказались, ну, все без изменений. «Манижа» едет, и тут вдруг, значит... Комментарий такой. «Кто не знаком с текстом этой песни, рекомендую», она говорит. Это кони, люди какие-то и вообще какой-то бред. Я вообще не понимаю, что это такое, о чем это. Валентина Матвиенко поручила разобраться в том, как именно происходит отбор песен. Вот. Ну и я замечу в скобках, что мы с вами, конечно, разбирали этот вопрос еще год назад, когда все было так напряженно под вопросом и так далее. Я приглашала Камиля Фаткуллина, который участвовал в организации множество лет подряд и был там в штабе и так далее. Он нам рассказывал, и все это даже расшифровка лежит у меня на Дзене. На самом деле никакой, давайте я расскажу, может быть, кстати, нас слушает Валентина Ивановна, я должна сказать, что она совершенно государственный человек, великий, который делал совершенно невозможные вещи, и она, ну, такой деятель, и, конечно, вот этот ее комментарий, он такой простой человеческий, кажется, ну, он, мне кажется, что, может быть, и не стоило так в публичном поле его делать, вот, как, может быть, по-тихому узнать и так далее. Ну, потому что это ее как бы... вдруг она как человек простой, да, выглядит, который вот не знает действительно, как там организовано, и возмущается, вот, что там текст у песни не очень понятный и так далее. Но на самом деле там нету никакой такой процедуры у Евровидения, которая была бы одинакова для всех. У нас это просто Первый канал. Просто Первый канал проводит предварительный отбор, потом выкатывает это шоу, и там дальше смс-ное голосование. Ну, с смс-ными вот этими голосованиями и шоу «Голос», особенно детский голос, мы все тоже помним историю с дочерью Алсу, там были вопросы какие-то, что, мол, не, может быть, там и накрутки, или не накрутки, кто там звонит, и как это все делается на самом деле, никто не знает до конца и, наверное, не узнает. Ну, вот в случае с выбором песни или выбором артиста и песни, которые едут на Евровидение, представляют Россию, это просто зрители Первого канала. Вот и все. Вот. И никаких регламентов, главное дело, нет. То есть и в каждой стране, как я понимаю, это своя собственная, там вот есть вещательный союз, и все это завязано на, поскольку это шоу, завязано на соглашение между вещателями. И эти же вещатели, они у себя в рамках национальных этих своих, значит, проектов, они выбирают через шоу того, кто поедет. А как осуществляется подбор тех, из кого выбирать, это исключительно, я так понимаю, тоже такая как бы история продюсерская и вот тех, кто делает это шоу. Вот и все. Вот и весь ответ. Вот. А так вот разбираться в том, есть ли там смысл. Ну, уже шутки пошли ответные, что, мол, ну, нечего, мол, стихи, поэзия, все это может быть такое разное и так далее. Поэтому шутки пошли, что песня должна быть там про стакан там, и так далее. Но это все уже, я надеюсь, что сейчас погаснет эта волна, и все, и никто не будет ничего переспрашивать, и все, они же это съездят, споют и так далее. Молодец, Матвиенко, пишет 77-й. Не верится, что мы такие тупые выбрали такой бред. О. Ну, это, видите, вкусовщина 77-й. Вот вам не нравится, там, Матвиенко не нравится, а кому-то нравится. А вы как думаете, Валентина Ивановна сама эту песню услышала или стуканул? Кто? Не знаю. Ну, вот мне сложно сказать. Но я не знаю, я не могу себе представить. Не знаю, как выглядит, например, досуг Валентины Ивановны. И у нее все-таки там есть, например, семья, да, ну, она, наверное, общается. У нее сын взрослый, допустим. Ну, мало ли откуда может информация прийти. Может быть, она телевизор смотрит по вечерам. Хотя я не знаю, не знаю. Но как вот, я не представляю себе, как можно сказать, Валентина Ивановна, вот вы видели, вот вы слышали, а вот посмотрите, вот так подойти с телефона, например, показать, кто это может сделать. Ну, помощник может какой-то. Зачем это помощнику? У помощников другие совершенно какие-то функции. Ну, в общем, это так странно выглядит, но вот ее такой масштаб, да, как личности такой государственной, она такой большой путь, на самом деле, проделала. Она реально, на самом деле, когда она возглавляла совет муниципальных, точнее, не совет муниципальных депутатов, она возглавляла просто в Ленинграде, значит, сейчас я точно скажу, как это называется, я специально готовилась, смотрела. Сейчас, у нее была партийная карьера в советские годы, там, начиная с 72-го, да, с 77-го. Она, кстати, химик по образованию, химик-фармацевт, если кто не знал. Заведующая отделом, секретарь, первый секретарь Петроградского райкома ВЛКСМ. То есть она, приехав на обучение, уже вот пошла по этой линии. С 77-го по 78-й секретарь Ленинградского областного комитета ВЛКСМ. Потом, значит, дальше, первый секретарь Ленинградского областного комитета ВЛКСМ. И так до аж долго. Это, на самом деле, все длилось. Потом, вот, С 84 по 86 первый секретарь Красногвардейского райкома КПСС Ленинграда. А потом с 86 по 89 заместитель председателя исполкома Ленинградского городского совета народных депутатов. Она курировала вопросы культуры и образования. Именно, я так понимаю, в эти годы моя мама личная как писала заявление и просьбу поменять стояк. Ну, еще потому что он был просто с дырами. Ей все время присылали отписки в доме на проспекте Стачек 105. Присылали отписки, что, мол, у вас там по плану через 10 лет замена, мол, не жужжите, там все нормально. А год там 78-го года постройки, да. И только когда она написала обращение на имя на тот момент Матвиенко, видимо, когда вот она была вот этим вот заместителем председателя исполкома, это все сработало. И это, я так понимаю, что Матвиенко принимала решение. Вообще она в этом смысле очень такой человекоориентированный человек был. И все эти заявки, просьбы, она, ну, хорошо реагировала. И за ее подписью, то есть если бы не она, тогда нам бы там стояк вот в нашем подъезде, в нашей квартире, нашей парадной, нам бы не поменяли. Вот. Ну и дальше у нее, представьте, она стала народным депутатом СССР от Союза Советских Женщин в 89-91 год, потом чрезвычайный полномочный посол СССР в Республике Мальта, потом опять дальше Мальта, потом посол по особым поручениям МИД, потом директор департамента по связям субъектов федерации с парламентом и общественными политическими организациями Министерства иностранных дел, потом член коллегии Министерства иностранных дел. Так, в общем, потом она, значит, постпред, она стала ненадолго постпредом. Знаете, для чего? Для того, чтобы нормально провести 300-летие Петербурга, на которое съехался весь свет политический, истеблишмент мира, там и Берлускони, и Синдзо Абэ, или кто там тогда, японцы, и немцы, все-все-все приехали, высшие лица. И Владимир Владимирович всех принимал. И Матвиенко это все на самом деле организовывала, ну, в общем, как сказать, прикрывала своим там телом, если можно, да, так выразиться, все эти там дыры какие-то. Я просто была свидетелем, я еще была как бы мала, юная и так далее, но я видела, я знала, как это происходит. Поэтому она совершенно масштабный такой вот масштабный проект вел человек, и вдруг она вот спрашивает, ну и ладно. Поэтому вот будем, так сказать, следить за судьбой Манижи и песни. Интересно, да, что это в итоге там как бы произойдет, не произойдет, как это будет, и получит ли это действительно какое-то там место однажды. Но мы сейчас с вами, да, уже, да, мы сейчас с вами, еще я вот хотела обратить ваше внимание на еще одну новость сегодняшнюю, которую я прочитала сегодня в телеграм-канале «Радио говорит МСК», да, телеграм-канал наш так называется, «Радио говорит МСК». Цена биткоина в этом году может достичь $100 000. А, это РИА Новости. Один из основателей крупнейшего агрегатора криптовалютных данных, CoinGecko, об этом говорит. А сейчас у нас, сейчас посмотрим, сколько у нас сейчас этот самый наш биткоин. Кто следит? Есть ли он среди наших слушателей и владельцев? Если есть, напишите. И когда вы приобрели? Просто коротко на Telegram сообщение отправьте. Да, сейчас, 59 тысяч долларов он стоит. Ну, понятно. Я думала, 50. Напишите на Telegram, говорит Москобот. И еще одна новость, которую я уже хотела со специалистом обсудить. В Сочи могут создать горную полицию. В мэрии сообщают РИА Новостям, что обратятся с таким предложением к МВД. И вот по поводу полиции хотелось бы поговорить поподробнее. И мы пригласили для этого Олега Владимировича Иванникова, подполковника запаса МВД России, директора благотворительного учреждения «Право и порядок». Олег Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, вот по поводу конкретно Сочи и горной полиции, что вам известно? Почему? Что это за идея? Чем эта полиция может отличаться от обычной полиции?
Это пиар-идея сочинской администрации. Идея сама очень сомнительная, потому что полицейское подразделение патрульно-постовой службы, по факту это уже прошлый век. Сейчас надо смотреть, конечно же, на Москву, организовывать фото, видеофиксацию, использовать искусственный интеллект для поимки преступников. Надо все-таки смотреть вперед, а не оглядываться назад. И, на мой взгляд, такие информационные вбросы, они, как правило, ни к чему хорошему не приводит, потому что руководство Краснодарского главка, к которому относится и сочинская полиция, находится в совершеннейшем непонимании ситуации, откуда эта информация пришла, зачем ее надо было озвучивать, зачем надо было беспокоить многие госорганы власти такой, я бы сказал, первоапрельской шуткой.
А, вот так, да? Ну, я поняла, то есть это все такое под вопросом, скорее идея вот прозвучать для чего-то, но тогда непонятно, для чего это звучание, что такое за, что это за идея, почему, для кому это интересно, мэрии города Сочи?
Ну, или... это прежде всего связано с тем, чтобы привлечь внимание к городу Сочи, показать свою определенную обособленность от Краснодарского края. Это нехорошие процессы, которые, в принципе, должны быть под вниманием правоохранительных органов. Ведь существует пресс-служба города Сочи, которая могла бы высказаться на сей счет. Но информация прошла от профильного департамента по туризму. Фактически эти люди не имели права обсуждать тему охраны общественного порядка, тем более в таком ключе предлагать какие-то законодательные инициативы.
А, ну да, понятно. Скажите, а вообще, вот по вашему, ну, наверное, такой долгий опыт и наблюдение, и статистика, и за всеми этими нашими, может быть, регионами, в том числе и Сочи, который, конечно, он и без всякого пиара привлекает внимание народа нашего, наверное, один из самых известных южных городов, да. Скажите, там на самом деле есть какая-то вот необычная, отличающаяся от остальных городов статистика по совершаемым преступлениям? То есть если говорить о том, что там, допустим, у полиции какие-то могут быть особые задачи, то это какие задачи? Что там чаще всего происходит? Туристов обкрадывают или что?
Особых задач нет. Это Краснодарская полиция, город активно развивается, практически там проживает сейчас миллион человек по неподтвержденным данным. Нужно усилить структурные подразделения полиции, которые больше обращали бы внимание на, как я уже говорил, фото, видеофиксацию, использование искусственного интеллекта для распознавания лиц. Ведь правонарушения, которые существуют в городе, они достаточно просты. Это появление в нетрезвом виде в общественном месте, когда унижается человеческое достоинство. Это катание на горных склонах, не оборудованных для поездок. Это профилактическая работа, с которой мог бы справиться и ЧОП. Опять-таки приведу пример: московские ЧОПы, которые в парках, в местах отдыха активно работают и не раздражают граждан, никого не запугивают, не кошмарят своим внешним видом, а наоборот стараются создать более комфортную, благоприятную обстановку.
Ну, да, ну, я не знаю, в общем, мне казалось, что, например, проверки документов уже в прошлом, но это мне кажется, потому что у меня вид невзрачный, да и я в последнее время там на машине чаще передвигаюсь и так далее, но для меня всегда была загадка, то есть я иногда сейчас вижу, что ДПС вернулась к этой практике, ДПС же тоже входит или это отдельная какая-то история, ДПС это тоже полиция или нет?
Да, это полиция, но сейчас есть у общества запрос именно на универсального полицейского, который будет и составлять протокол на автомобилиста, и следить за общественным порядком, и задерживать нетрезвых граждан, и выполнять многие функции, которые, в общем-то, раньше были разбиты по структурным подразделениям. И к этому сейчас, в общем-то, общество наше подходит.
Угу. Ну, понятно. Вот у нас такой вечерний неформальный эфир. Я последний вопрос задам, который вот мне его некому было задать, я вам его задам. Скажите, пожалуйста, вообще сама практика проверки документов, она что призвана вот обнаружить? Вот когда у людей документы проверяют, это что это может повлечь за собой? Насколько осмысленно это?
Вы знаете, если сравнивать прошлый опыт, то когда преступник собирается совершить преступление, и у него встречается на пути сотрудник милиции, полиции. Преступник, как правило, отказывается от дальнейшего своего плана, его это настораживает, это считается плохой приметой. Но для законопослушного гражданина, конечно же, это может только раздражать. Сегодня проверка документов формально, она мало что дает, так как изобличаются преступники совершенно по другим уже сейчас показателям. Это и различные генетические экспертизы, и, соответственно, да, по...
Ну, другие методы, я поняла, да, совершенно технологически другие, да, на другом уровне.
Технологически другие, абсолютно вы правы, и поэтому нужно избегать вот этой лишней проверки документов для того, чтобы не раздражать население, у которого и так достаточно...
Мало времени. И социальную дистанцию надо держать. Спасибо вам огромное. Олег Ванников, подполковник запаса МВД России, директор благотворительного учреждения «Право и порядок» был у нас на линии, комментировал вот эту новость. У нас есть люди, которые, оказывается, владельцы биткоина, которые купили их в 17 году. Что в 17 году? Сколько он стоил? $4000 одна штука, этот биткоин. Рафаэль нам написал через Телеграм. Напишите, сколько у вас? Сколько у вас сейчас их? Так, что за бред, пишет Александр. Ну, вы про полицию? Ну вот посмотрим сейчас, будет ли какое-то развитие у этой темы. Давно известно, что в курортных зонах по всему миру полиция и грабители грабят одного и того же туриста. Если у тебя не сперли кошелек или чемодан, тебя обязательно за что-то оштрафуют, пишет добрый док. Я не знаю, я сколько вот не бывала, но мне никогда не крали кошелек, не... Ну, то есть я знаю, что такое бывает, особенно там где-нибудь в Италии, но вот меня не штрафовали ни разу. Наверное, я себя вела просто хорошо, да? Чтобы тапочки с пляжа не воровали. Так, абхазских торговцев некому гонять. Они же там Сириус сделали отдельно от Сочи. А Сириус это же для там талантливых всяких детей и так далее. Так, а в других странах есть горная полиция? Не знаю, Алла, не знаю. Если не могу понять, в чем проблема с Сочи. По сравнению с Ленинградом, там не так уж и плохо с криминогенной ситуацией и доцентами. Ну да, не надо, пожалуйста. Это все, так сказать, плохой пиар. Везде эта расчлененка присутствует, потому что это единственный как бы способ избавиться от тела, не привлекая внимания, не неся его там на себе. Вот, поэтому не надо. Даже была статистика какая-то, но теперь уже ничего не поделаешь, я так понимаю, что все. Это, как говорится, закрепилось, и, наверное, надолго все наше поколение будет вот это помнить. Авиабилеты из России в открытые страны в первом квартале подорожали на 6, от 6% до 129%, рассказывает РИА Новостям. Один из сервисов, который торгует, агрегатор, который торгует билетами, точнее, помогает, да, их покупать. Куба выросла на почти 6%, Турция почти 6%, билет в одну сторону, я так понимаю, да, тут такие цифры, Турция 11, ну, почти 12 тысяч рублей стоит билет. Я так думаю, что это в одну сторону, но я могу ошибаться. Египет плюс 37%, там примерно до 26 тысяч рублей стоимость билета. Мальдивы плюс 46%. ОАЭ, вот это вот и есть, плюс 128,57% до 37 тысяч рублей стоит билет в ОАЭ. ФАС сообщила РИА Новостям, что получает от россиян жалобы на подорожание билетов на международные авиарейсы. У меня вызвало огромное удивление эта новость, особенно последний абзац. Мне так совершенно непонятно, то есть, во-первых, мне непонятно, что, оказывается, если тебе что-то не устраивает в цене, ты можешь просто пожаловаться в ФАС. Но очевидно совершенно, что перевозки пассажирские должны были подорожать и естественным образом дорожают, поскольку объем перевозок сократился очевиднейшим образом, там деньги дешевеют, там, не знаю, нефть дорожает, керосин дорожает, все это вместе, это объем, там, количество людей, которые летят, оно сокращается, соответственно, издержки авиакомпании и плюс еще простой, который у них был, да, там образовался, какой-то они там все обслуживали, оплачивали аренду этих своих стоящих самолетов, все это они перекладывают, конечно, на плечи клиентов. И оказывается, на это можно пожаловаться в ФАС. Меня это удивило. Но у меня к вам вопрос. А кто-то из вас куда-то летит в ближайшее время или нет? Вот сейчас такая ситуация, да, вроде бы вот у нас идет вакцинация, все как бы полегче стало, ну, психологически совершенно точно. Хотя есть страшнейшие совершенно вещи, вот я хотела рассказать, в Петербурге В 5 раз выросло количество детских самоубийств, но это статистика за 2020 год. А что это значит? В абсолютных цифрах это было, оказывается, в 2019 году было 3. Это причем словосочетание такое, как это, неуспешное, а довершенное до конца.
Нам их можно будет через 3 года.
Спасибо вам за звонок. Да, проблема ясна. Если вы, кстати, многодетные вдруг, то многодетным возвращают. Это я вам по своему опыту могу сказать. Всем спасибо. Это была Анастасия Ножка. Завтра программы нет, не будет. Но зато в пятницу в 6 вечера будет новая программа. Следите за анонсами. В 6 вечера в пятницу услышимся.